Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Предлагаем вам прослушать первую часть записи экскурсии, проведенной в храмах Архангела Михайловского Киевского Зверинецкого монастыря благочинным Зверинецких пещер архимандритом Леонтием.
Перед входом в небольшой фрагмент древнего пещерного монастыря в честь Архангела Михаила. И он нас встречает в куполе. Его храм пещерный находится прямо перед нами, храм действующий. Уже более 15 лет здесь совершаются божественные литургии по субботам. Три пещеры замкнуты в треугольник. Небольшая часть мощей сохранилась за советский период. Не все вынесли, но большинство останков все-таки вывезено на свалки. Вот. Сохранилось несколько надписей древних, несколько имен древних подвижников. Так в целом они прославлены как преподобные отцы Зверинецкие, здесь просиявшие. Здесь есть мощи в ковчежцах. Пожалуйста, вот здесь небольшие окошечки оставлены, чтобы напрямую можно было приложиться к главам преподобных отцов Зверинецких. Большая часть по именам безвестны. Это тоже определенный знак. Не желали они, как отшельники, чтобы знали об их подвигах люди. Поэтому и уединились здесь, в диком, непроходимом Зверинецком лесу. Зверинец – это местность к югу от Лавры в Киеве, где были непроходимы девственные леса. Для охоты сюда прибывали, и только по звериным тропам можно было здесь перемещаться. Ну, я думаю, что монахов в святой праведной жизни не пугала близость диких зверей, они всегда могли договориться. Я думаю, множество примеров из житий святых, это все известно.
А какого времени эти мощи?
Предположительно, 11-12 век. После монголо-татарского нашествия и разорения Киева в 1241-42 годах здесь уже ничего не было. Скорее всего, это было все завалено. Время очередного набега, где здесь пытались укрыться люди, кстати, найдено около 40 монахов, несколько женщин. Здесь прямо в проходе. И наверняка для них это был мученический подвиг, потому как, угоняя в рабство, попадая на Ближний Восток, мусульманский к тому времени, нередко бывало, что сломить человека духовно, личностно, заставляли отречься от Христа. Перед нами две кельи монашеских. Одна из них была подписана Андроник Пещерник. В советские годы надпись разрушена. Пещерник – это тот, кто несет послушание, какую-то деятельность проводит в пещерах, то есть смотрит за входами и, собственно, погребает монашескую братью. Насколько мне известно, до 15 века примерно в Киеве не было монашеских кладбищ. Наземных погребений монашеских не было. То есть это вот возрождение уже при Литовском княжестве, дальше уже при вхождении в Речь Посполиту, уже на западный манер начинают оборудовать, в гробах погребать и так далее. А так это все в простоте, монаха завернули в мантию. И вот сюда вот в множество небольших локул, ниш погребальных, перпендикулярно ходу. Вот замуровали на 4-5 лет, пока и сливали мягкие ткани тела, либо же являлась нетленность, как в лаврских мощах, например, можем увидеть. Это все делал Пещерник. Марка Пещерник Гробокопатель. Именно так подписана литография в первом издании Никольско-Печерского Патерика, когда говорят о Марке Гробокопатель. Ну, сейчас Пещерник, понятно, отбросили ненужное слово, но это было на первом месте. Он и жил при пещерах, и трудился, нес послушание. У нас в Зверинце здесь был Андроник таким, Пещерником Гробокопателем. Вот за решеточками, видите, места погребений. Там небольшая часть мощей сохранилась. То, что комсомольцы-добровольцы в 1934 году отсюда не выбросили на свалку. Это связано с тем, что новая волна была борьбы с церковью, с приходами, с монастырями, с верующими в целом. В 1934-м, опять же, если я не ошибаюсь, перенесли в Киев, столицу Советской Украины. Атеистическое государство не могло иметь такое количество церквей, крестов и всего остального, поэтому либо просто обезглавливали, перепрофилировали храмы, либо их разрушали, либо разбирали на стройматериал. Знаете, дореволюционный кирпич, там такие стандарты были строительные, что сейчас из него можно строить смело лет на 50 и на 70. В одном месте здесь укреплены переходы специально дореволюционным кирпичом. Кладка выдержала 100 лет при влажности 85-90% и выдержит, я думаю, еще столько же. А здесь вы видите в ковчежце также мощи. На каждом ковчежце изображен Зверинецкий крест Голгофа. Это знак нашего монастыря, знак этих пещер. В алтаре над престолом он начертан, напоминая нам о Голгофской жертве Христа. Иисус Христос – Ника. Ника значит не победа, не победитель. Это повелительное наклонение глагола «побеждать». Побеждай. Помните, как у Константина Великого надпись была «Сим побеждай» и крест начертан. Он одержал сначала победу над врагом, осадив Рим, а затем и каждого христианина церковь призывает взять крест свой, следовать за Христом и крестом Господним побеждать грех, побеждать сатану, побеждать смерть в конце концов. Потому что сто распинаясь, умирая для греха, мы воскресаем для жизни в вечности уже со Христом. Это уже из чина крещения, кто внимательно слушает, о чем батюшка молится Христе. А вот с другой стороны, вы видите затворническую келью. Очень узкий лаз, туда буквально можно забыло заползти, это чуть выше, чем уровень пояса, чуть ниже, чем уровень груди. Затворники – это единицы из того братства великого пещерного, кто здесь был, сильнейшие молитвенники, постники, воздержники, которые по особому благословению и наитию Святого Духа получали дар уже непрестанной молитвы. Чтобы его не растрачивать в беседах с другими, чтобы не отвечать на вопросы любопытствующих, уединялись в пещеры, как правило, уже безмолвно, давали обет молчания, и просили заложить вход в их пещеру, оставив небольшое окошко для передачи просвора святой водички. Особый режим был причастия наверняка у них, особый ритм общения с духовником, но то, что это сверхчеловеческих сил, сверхчеловеческих возможностей психики, это факт. Человек живет в небольшом глиняном или каменном мешке, 1,5 на 1,5 метра, высота потолка там в полный рост не станешь, только на коленочках, без любого общения с внешним миром,
Если ты не готов к этому, не готовил себя всю жизнь к этому, если Господь не просветил, не дал тебе благодатные духовные силы для такого подвига, ну, сходишь с ума, прельщаешься, что ты якобы уже великий духовный молитвенник и наставник, либо же напрямую бываешь поруган бесами, уничтожен, если ты не понимал, чьей силой ты вышел на этот подвиг, кого нужно благодарить и к кому нужно прибегать в момент искушений и устрашений. Сила молитвы затворников, конечно, очень велика. Человек отрекается от потребностей всего себя. Он не общается даже так, как хочет. Я не говорю, там спит, когда хочет, отдыхает, кушает и все остальное. Человек полностью отрекается от своих нужд, от своих потребностей, от своего «я», от своей самости. Полностью вручая себя как послушный инструмент в деле служения Господу. Опять же напомню, единицы достигали такого уровня. Господь в ответ на их подвиги многолетние давал им особые молитвы. Да? Только тогда они затворялись. Затворы по своей воле, либо для того, чтобы кому-то что-то доказать, очень быстро заканчивались, как мы знаем, вместо того же Киево-Печерского потеряка, прелестью, посрамлением бесами, либо гибелью подвижников, либо очень серьезным уроком смирения. Например, как был такой Исаакий затворник. Да? С ним поплясали бесы. А Никита затворник по молодости, рвение неофитское, он так вот решил без наставника сам в 16 лет. Ему сразу же приступил ангел, и там начались интересные события. Он вдруг стал книгами цитировать Ветхий Завет, напрочь забыв даже имя Христа. Не говоря уже о Евангелии. Это важно понимать, почему все это происходит. Без Божьей помощи человек не может спасать свою душу от рабства греху и сатане.
Об Исаакии договорите, пожалуйста.
Исаакий. История известная. Кстати, когда мы заходим в ближние пещеры, он практически сразу же, там первый или второй мучи, вот лежит как раз Исаакия затворника. Он подвязался в затворе уже более 10 лет. Был очень опытным подвижником, но на определенном этапе приступил к нему ангел, сказал: «Ну все, Исаакий, ты уже готов, ты созрел, Господь идет, чтобы почтить твой подвиг». Я не могу дословно цитировать Патфатерик. Факт в том, что он действительно принял помысел о том, что он уже достоин быть почтенным самим Христом, получить благословение от Небесного Владыки, признать его подвиги, как бы уже все готово, созрел уже. Конечно, такая мысль сразу же отгоняет всю благодать человека. Он не понимает, чьими усилиями, кто его держит в этом подвиге. Бесы приступили к нему, когда он поклонился под видом Христа, пришедшему бесовскому князю. Сразу все обнажилось, кто есть кто. Ты нам поклонился, ты теперь наш. И по особому промыслу Божию все-таки не убили его, он не погиб.
Вся братья вымаливала его, да?
Вымаливала братья его. По-моему, если я не ошибаюсь, даже игумен сам выхаживал несколько лет. Полное расслабление, полная потеря всех знаний, всего опыта человеческого, который человек наживает за годы своей жизни. Его с нуля учили ходить, есть, разговаривать, читать, вот как младенца. Полностью, ну если так грубо сказать, выпотрошили его. Обессилили полностью и духовные силы, лишили его духовных сил, молиться он не мог сам, то есть тоже учился постепенно. Психические, то, что базовые вещи, память, сознание, речь, не говоря уже о элементарных навыках ходьбы и приема пищи и всего остального. То есть человек полностью на всех уровнях, духовном, душевном и физическом, был опустошен. Настолько была велика сила воздействия попущена для него. Конечно же, он потом понял, что по гордыньке-то своей, по самолюбию он тогда представил себе, что уже готов. Господь усмирил его, попустил. Он категорически был против любых послушаний, кроме тех, которые были в самом низком почете у братьев. Чистил туалеты, носил воду, рубил дрова, все самое грубое, хотя в монастыре был достаточно долго, и положено ему было бы уже и другие послушания нести. Есть и помоложе люди, менее смиренные. Вот, братья периодически подтрунивали над ним, говоря, вплоть до того, что там ворону нам принеси. По простоте своей подходил, брал ворона, приносил им. Хотя, сами понимаете, ворону поймать. Вот. Бесов гонял, как муху. Это действительно великая благодать за смирение дается. Как и в древнем Патерике есть, по-моему, про Павла Препростого история о том, что он зашел в дом по благословению. Дал он дар. Настолько вот за послушание и смирение такие дары были у него. Присутствие лукавые духи не выдерживали. В дом с бесноватой дочерью позвал родители. Он зашел, сразу же дочка подскочила и дала пощечину ему. Он осторожненько, аккуратно поворачивает вторую часть лица. Давай, мол, вторую по евангельской заповеди. Бес вскричал: «Не могу выдержать этого смирения». И вышел тут же. Само присутствие человека, смиренного, благоговейного, назидает внешне, вдохновляет, воодушевляет внутренне, не терпят такой меры присутствия Божия между людьми, сами бесовские силы. Вот. Ну, а в затворниках, о подвигах, о молитвах, пещерах разговор особый, потому что это все-таки сверхприроды. Не каждому православному, даже не каждому монаху это дано. В пещерах свой микроклимат. Плюс 12, с колебанием там плюс-минус 1 градус. И влажность. В каких-то местах 85% до 80%, в каких местах до 95% даже доходит. Мы сможем увидеть конденсат, который никогда не пропадает здесь. Влажная. Влажность на поверхность. Мы подошли сейчас к вами к алтарю пещерного храма. Собственно, вся пещера – это храм, который протянулся примерно с севера на восток, где-то метров 65-70. А четко ориентированная на восток пещера – алтарь. Она не очень вместительная, там рядышком могут поместиться, ну, может быть, 5 человек. Собственно, в алтаре во время литургии находится священник и периодически заходит, входит диакон. Даже Пономарь стоит здесь при входе. Высота потолка такова, что вы, подходя к алтарю, вы обязательно наклоните голову, так что вы даже иногда не будете видеть, куда вы идете. А внутри алтаря высота потолка такова, что священник свободно воздевает руки, призывая благодать Святого Духа, например, на Святые Дары. Внутри алтаря есть два характерных, в то время еще сделанных, особых приспособления. Это самое главное. Престол, он как ниша, как полка на восток. Над ним вырезан зверинецкий крест Голгофа. Важно понимать, что литургия – это таинственное переживание всех ключевых событий жизни Христа, начиная от Его рождения, заканчивая Его вознесением. Ну а причастие, насколько я помню, это воскресение. И Господь воскресший всех призывает совоскресать через Его святые дары. Священнику очень важно, предстоя престолу, понимать, что Господь сделал для нас, кому Он служит, перед кем Он предстоит, чьи дары, с чем Он соприкасается. Духовное такое ослабление, духовное такое охлаждение к святыням, к таинствам – это самая большая опасность. Не только для священнослужителей, конечно. Вот, нужно постоянно возгревать и понимать, кто нас милует, кто нас спасает, кто нас ведет, кто ограждает от самых очевидных опасностей, мы их даже не замечаем уже. Ну, как бы по умолчанию мы нам должен уже Господь практически. Мы же православные, уже тут крест на груди, все. Справа и слева находятся места для сидений, вырезанные еще в древнее время. Что это значит? В алтаре приходили для молитвы, собирались игумены, священство. Даже если не было литургии, сами понимаете, белый хлеб и вино найти для литургии было тяжеловато для отшельников. Не так часто здесь служились литургии. Но если есть престол и жертвенник, структура алтаря выдержана четко, значит, обязательно литургисали. Внутри второй ниши, которая ориентирована примерно на северо-восток, есть такая надпись древнерусским уставным письмом, характерным для домонгольского периода. «Игумени зверинцы», то есть игумены зверинецкие. И в родительном падеже этот синодик перечисляет для нас тех, с кого нужно начинать поминовение на проскомидии. Священноначалие монастыря, чьими трудами и молитвами эта обитель утверждалась. Левонтия, Михаила, Маркиана, Мины, Сафроны или Ионы, там стерта часть надписи, непонятно, Клементия и Мануила. Я могу ошибаться в перечислении, там какая последовательность, да. Но первый точно Левонтий, предположительно это Левонтий Ростовский, один из первых святителей и священномучеников, прославленных и признанных не только Русской Церковью, но и Константинополем, кстати. На уровне с Борисом и Глебом и преподобным Феодосием Печерским. Это святые XI века, только 100 лет практически Русь становится православной, еще противодействуя язычеству, еще многие не утверждены, еще не до конца понятно, зачем же это православие-то нужно. Двоеверие сохранится в глубинке Руси еще века до 15-го. Ивана Купала, разного рода всякие привороты-отвороты, вот, ну и так далее, и так далее. Все это, кстати, вот Андрей Рублев там, по-моему, все... Замечательно показано. Значит, на запад, напротив входа в алтарь, мы видим нишу с древнерусскими надписями. Это молитва. Сейчас она не читается так четко, но я видел дореволюционную фотографию. Там четко прописано. «Помяни, Господи, душу раба свою, Клементия, игумена». Сейчас только отдельные буковки можно прочитать. Сама графика, то есть рисунок букв, отдельные детали надписи. Например, душу написано «ша-ю». Мягкая, шипящая. Это все-таки характерно для древнерусского домонгольского периода. Потом шажи все это отвердело. Клементия игумена Зверинска. Отдельно, что это погребение? Климента игумена Зверинецкого. Климент предпоследний. Клементий.
Опять же, русифицированный вариант именем. Дальше мы увидим Федор. Не Феодор, через Фиту, как положено писать, а Федор через Ферт, наш более знакомый славянский звук и, соответственно, знак буквенный. Благодаря арочной структуре потолка и суглинку лесовому, в котором выкопаны пещеры, звук очень хорошо распространяется, очень хорошо слышно. И возгласы священника, который в 3 метрах от выхода из алтаря находится. И пение хора. Хор стоит вот здесь, небольшой налочек деревянный, уже многолетним испытанием, подтвердивший свое предназначение. Лес – это материал, который очень хорошо сохраняет микроклимат. Причем влажный микроклимат. Если был бы сухой микроклимат, большая часть надписей просто осыпалась бы. Лес пористый, лес дышит. Это не гидроизолятор, он пропускает воду. И что самое главное, при более сухом воздухе, в определенной пропорции, лес может кристаллизоваться, окаменевать на глубину до 10-12 сантиметров. То есть, по сути, это каменная основа стены потолка, если есть вентиляция. Как только нарушается естественная вентиляция, либо в сторону сухости начинается просто осыпание, либо в сторону влажности начинается пластами оцаревать и прямо обваливаться. Лес – это основа всех холмов киевских. Вот правый берег – это холмистая возвышенность, которая тянется дальше и дальше и дальше. И китайские пещеры, правда, там больше примесей песка. В суглинистых лесовых породах выкопаны пещеры гнилицкие – на церковщине, урочище церковщина. Там тоже до монгольского периода еще монастырь, разрушенный при монголо-татарах. Причем там пещеры в несколько уровней. До нижнего уровня еще даже сейчас не добрались археологи. Мы идем с вами не просто по каменному полу, мы идем с вами по шерстяным дорожкам. Дело в том, что при такой влажности, по понятным причинам, сразу же вас и суставы напомнят о том, что они не любят сырость. Представьте себе, в каком состоянии были суставы подвижников, здесь живших годами. Мы пришли сюда на 20-30 минут, поклониться, помолиться, немножко больше узнать об этом месте. А они жили годами и десятилетиями. То есть мера отречения от своих потребностей, мера, скажем так, их внимания к нуждам тела по сравнению с нуждами души, с необходимостью для молитвы уединяться, смирять свое тело, устранять те страсти, которые нас расслабляют от Бога, от Бога мысли отвлекают, конечно, для них был ответ однозначным. Сколько Господь даст сил все употребить для молитвы здесь, превозмогая человеческие силы, превозмогая человеческие потребности в комфорте, в пище, в сне. А вот и замечательное место погребения Федора Калики. Федор, видите надпись? Ферт есть добро, он рциер. Федор, то, что на украинском Федер, а по-русски Федор. Грамотный, знавший церковнославянский или греческий, написал бы вот так через Фиту. Имя-то греческое обозначает Божий дар. Есть даже такой славянский эквивалент. У болгар, у сербов нельзя было искажать на разговорный манер грамотному человеку. Поэтому монах-простец писал очень часто буквами, которые просто ближе всего по звучанию были для него. Прозвище Калика уже не читается, только верхние засечки букв. Калики, калиги – это сандалии особого вида. Они шнуровались, позволяя длительно ходить в них. Не так уставали ноги, если плотно сжата голень. Помните в Евангелии «Недостоин развязать сапог»? Для нас это непонятно, зачем сапоги шнуровать. А в Средиземноморье шнурованные сандалии – это возможность, чтобы не отекала, не уставала нога для пехотинцев римских, например. Или показать, что ты на самом деле человек серьезного высокого статуса социального. При этом сандалии украшались драгоценными камнями дальше. Не говорю уже о металлах, там золотом, серебром, а девочет. И действительно, рабы, слуги обували и разували своих господ. Сандальку что там скинуть? Раз, ремешок отбросил, а здесь все по-серьезному. Минут 10 надо было повозиться. И западные паломники, скорее всего, от римской пехоты переняли эти калиги для того, чтобы пешим путем паломничать по святыням. Сначала Западной Европы, потом уже и к Иерусалиму потянулись со Святой Землей в веке в 4-м. Пешочком, самой экономной. Да, это лет 10, да, это очень серьезно, человек менялся. И физически, и духовно, взрослел, сознавал много. Понимал, что кроме Бога иногда полагаться больше не на кого и не на что. Заночуем посреди дороги, ну, значит, посреди дороги. Не позавтракаем сегодня, значит, надо попоститься. Не будет доброго человека, который тебя приютит, ну, значит, не заслужили. И так далее, и так далее. Очень важно понимать, что паломничество – это был путь еще и в вечность. Путь в духовный. Господь изменял душу человека. Четко расставлял его потребности, приоритеты, что тебе нужно больше. Нередко в паломничество-то ходили по обету за других, за своих близких, за своих детей. А нередко бывало, что человек увечный, с каким-то недугом, с каким-то изъяном, ходил в паломничество, чтобы исцелиться, превозмогая боль, превозмогая возможности физического перемещения. Вот эти калики-перехожие, которые мы уже на Руси известны, да, вот группы паломников с увечьями какими-то, слепцы там и так далее. Это слово «колека» – видоизмененное слово «калика». «Калика» – греческое и латинское слово изначально, сандалии. А «колека» уже под наш вариант, под наш формат. Да? Жили при святынях или ходили по святым местам, чтобы исцелиться. В его ковчежце часть мощей, вот иконочка. Обратите внимание, иконы и на керамике сделаны. При такой влажности, разве что в металле отливать, это две формы иконописи, которые здесь возможны. Писать по металлу все равно через 10, 12, 15 лет начинает вдуваться краска, как бы не защищали от коррозии. Ну, дерево, понятное дело, очень быстро начнет гнить и так далее, и так далее. Мы упираемся в тупик. Собственно говоря, на этом храм заканчивается. Вот здесь мы подошли к исповедальному месту, вот здесь в уголочке происходит исповедь во время литургии. Далее две погребальных пещеры. Вы видели уже все то, что там будет. Только погребальные ниши. Часть из них заполнены при повторных раскопах найденными останками подвижников. Причем два момента важных нужно запомнить. Казалось бы, да, но кости и кости. Что ж такого? При такой влажности костная человеческая ткань начинает очень быстро декальцироваться. В грунт уходит кальций из кости, фильтруется, если можно так сказать. Примерно через 450-500 лет большая часть кальция из скелета человеческого уходит в грунт. А что такое кость без кальция? Это порошок, который имеет просто какую-то форму. Прикосновение, как рассыпает. Дерево, он рассыпается просто. Мощи, которые вы видели здесь, вот, они датированы научно. В 92-93 годах проводились медицинские антропологические исследования тех останков, которые сохранились, они действительно датированы домонгольским периодом, то есть это около 800 лет. Но экспертизы их возили в грузовике, потому что не было отдельных машинок, упаковываемых там в отдельные коробочки и все остальное. И их вернули сюда, они целые, они не рассыпались в дороге, они не разрушились, и до сих пор хранят твердую характерную форму костей имеют, которые, ну, что-то, понятно, берцовые кости или ребра, или еще что-то, главы отдельно. И второй момент – большая часть из них темно-бежевого, темно-воскового оттенка. А это всегда указание на то, что это все-таки человек святой жизни. Не грязно-белые, как у обычных людей, косточки.
Вы прослушали первую часть записи экскурсии, проведенной в храмах Архангела Михайловского Зверинецкого Киевского монастыря благочинным Зверинецких пещер архимандритом Леонтием. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.